Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, речь идет у нас об успехе и успешности. И в прошлый раз мы говорили об успешности, как она является, как она понимается в церкви. О том, как в церкви человек достигает зрелости, как он приносит плод в церкви. И мы говорили, используя образ виноградной лозы, что вот человек, прививаясь ко Христу, как истинно виноградной лозе, вот этот ток жизни, которым живет Христос, благодать Святаго Духа через то, что мы прививаемся к виноградной лозе, она преображает нас. Быть может, даже, можно сказать, видоизменяет нас. Так что даже из репейника получается виноград. Вот эта жизненная сила благодати Святаго Дух так преобразует все греховное, испорченное, мерзкое, лукавое во мне, что в итоге из репейника или крапивы, или еще какое-нибудь безобразие ядовитого может получиться виноград. Конечно, размеры этого винограда разные, но по сути получается виноград, плод жизни. И мы говорили, что в этом явлении, в этом процессе сохраняется уникальность черт человека, особенность его, но при этом он выявляет не себя, а выявляет того, кому он привит, выявляет Христа в своей жизни, в своем, но именно не в процессе созревания, не в процессе переделки репейника виноград, а как плод, когда все это созрело, когда можно вкусить, вот тогда плодом, итогом жизни человека является плод жизни. Человек созрел, явив миру лик Христа в своем собственном лике. Но это тогда, когда мы готовы на это, когда мы готовы к этому явлению, к этому процессу, когда мы говорим «Аминь», скажем, как это сделала Дева Мария на явившегося ангела, то есть на слова явившегося ангела у преподобного Симеона Нового Богослова есть красивое, замечательное слово о том, что фактически каждый уподобляется Деве Марии, потому что к нему приходит также архангел и говорит: «А я хочу, чтобы ты принес плод жизни, сила Святаго Духа найдет на тебя, и ты зачнешь Христа и родишь». Не так, конечно, во плоти, как Дева Мария, но в том историческом бытии, в тех обстоятельствах, в том этносе, в той нации, в том социальном слое, в ту эпоху, в тех условиях, в общем, социокультурных условиях ты явишь миру Христа. Только для этого ты должен сказать, и ради этого пишет свое слово Симеон преподобный, что «я раб Божий, что ты хочешь, то я и сделаю». Вот это согласие, послушничество, послушание Богу, она дает возможность и из репейника сделать виноград. А вот если человек упорно держится за свое, за наше, если он дорожит этим самым нашим, если он вот своей репейностью, он кичится, он ее любит, он ее дорожит, и он понимает, что репейник невкусный, виноград вкусный, но зато репейник это мое, а виноград это его. Я хочу свой плод принести, не тот, который могу принести во Христе силой Святаго Духа, а свой собственный, чтобы все сказали: смотрите какой. Ну да, никто не вкусит, никто не насладится, но зато необычный, оригинальный, такого не было никогда. Вот. И вот если человек держится за наше, за свое, тогда ничего не получается. И это особенно может быть рельефно, вот этот образ держания за свое и как раз противоположное тому отказ держаться за свое, видно, ну, может быть, в иконографии, точнее, в иконописи, как проявлении такого церковного служения, скажем, дара, данного людям в церкви, как проявление Святаго Духа, вот испокон веку, так условно скажем, со времени бытия церковного, человек, который писал икону, он вовсе не старался увековечить свое имя в истории. Ну, просто не старался. Ему это было без разницы, это было ему неинтересно. Он не оставлял подпись, он не пытался увековечить свое имя в истории, хотя просто бы написать, но не все равно. Вот. Но создал ты образ Христов или образ Божьей Матери. Ну, ведь ну, надо, чтобы знали, что кто это сделал. Так все знают, кто это сделал. Это сделал Бог. Я был всего лишь орудий в его руках, или, как поется в одной известной песне, кисточкой в Божьих руках, кистью. Я всего лишь реализовал то, что он дал мне реализовать. Я не держался за свое, за свою самобытность. Я позволил ему, Богу, через меня раскрыть то, что он хочет раскрыть людям. И человек не подписывал икон. Примерно так же можно наблюдать и в словесных изречениях. Люди не горели желанием обязательно написать свои творения. Там Антоний Великий или там тот же Симеон Новый Богослов или Исаак Сирин. Поэтому часто слова эти можно найти без всякой подписи, вот, или подписанные так называемыми псевдоэпиграфами. То есть иногда вот есть слова, которые читала вся церковь на протяжении столетий, а мы не знаем, кто написал эти слова, или только в последние времена, там, в 19-20 веке, путем различных исследований мы пытаемся назвать, кто примерно мог написать эти слова. А человек скрывал эти слова вот каким-то образом. Было неважно, кто сказал. Да я себе думаю, что и подписывали слова только по той причине. Вполне возможно, что, скажем, я могу себе это допустить, что те известные аскетические слова, которые, ну вот, известны, скажем, в рамках корпуса добротолюбия, вполне может случиться, что слова, написанные, подписанные пером какого-нибудь из святых отцов, могут и не оказаться таковыми. Потому что это вообще не принципиально. Сам автор, который писал эти слова, он не нуждался в этом. А если их и подписывали, сам ли он, или его ученики, или его окружение, только для того, чтобы таким образом гарантировать, что эти слова, в которых, ну вот, содержатся какое-то, какие-то изречения, что они проверено, мин нет. Проверено, что эти слова достоверны. И это просто ссылка на некий авторитет, известный вот, в монашеской традиции, известный на Востоке, что вот люди знают, да этот человек плохого не напишет, поэтому можно читать. То есть это было как некий, как, скажем, свидетельство цензурного комитета в позднюю эпоху о том, что да, вот действительно, это можно читать, тут проверяли люди. Вот, собственно, практика надписания слов, словесного творчества аскетических писателей, оно как раз было продиктовано этим. Сами они надписывать не хотели. Ну, то есть именно писали они эти слова вовсе чуждые того, чтобы ну, проявить какую-то вот самость, то есть, скажем, проявить свой взгляд на некоторые вопросы, написать для того, чтобы сказать, а вот у меня такое мнение, послушайте. Нет, эти все слова написаны, как правило, ну, про те, что мы знаем, по откровению свыше, но по воле Божьей выражены в просьбе окружающих людей, которые приступали к человеку и просили написать, выразить, либо еще каким-то образом вот, Дух Божий побуждал человека творить эти слова, проявить, выразить не свой опыт, а опыт духовной жизни. И, скажем, потрясающая вещь, когда мы читаем, ну, не с первого раза, быть может, а в 10-й, в 15-й раз читаем слова святых отцов in corpore, вместе всех подряд, мы понимаем, что ведь, по сути дела, все отцы пишут об одном и том же. И глубоко прав тот человек, который возьмет себе любого понравившегося ему святого отца, Исаака Сирина или Лестицу, или Симеона Нового Богослова, или Антония Великого, какой-нибудь любой из томов Добротолюбия, Исаию, Авву, или Варсонофия Великого, и будет, читая только эту книгу, выстраивать свою духовную жизнь. Он не потерпит никакого ущерба. Этой книги будет вполне достаточно, чтобы выстроить свою духовную жизнь. Она ему, и этой книги будет достаточно. Вот, потому что все отцы пишут об одном, и все, что написано у одного, достаточно, чтобы созидать свою жизнь во Христе. Но при этом, когда их читаешь все вместе, видишь, что хотя они пишут все об одном, у каждого есть неповторимое своеобразие. И спутать, скажем, слова Исаака Сирина со словами Симеона Богослова на самом деле трудно, когда ты читаешь их часто, когда начинаешь разглядывать именно совершенно уникальную особенность одного святого отца от другого, при том, что они выражают вовсе не свой собственный опыт, а именно опыт такой общий, всеобщий, опыт жизни человека с Богом. Но каждый-то выражает его уникальным образом. И чем меньше каждый из них думает о том, как выразить себя, тем более неповторимыми, тем более яркими и запоминающимися становятся его слова о Христе. И не случайно, скажем, апостол Петр говорит нам в своем послании, говорит ли кто, говори как слова Божьи. Но это не в том смысле, что все, что мы изрекаем, должны сказать, вот Бог сказал так, а в том, что мы должны к своему слову относиться как не к своему слову. И если мы чувствуем, что нам важно в своем слове именно его свойственность, что это именно я говорю, что это именно мое слово, это мой опыт выражен в этом слове, это моя неповторимость выражена в этом слове, то это слово бессмысленно, оно безжизненно, оно пустое, а чаще всего просто разрушительное и злое, потому что ни один человек сам в себе жизни не имеет, и поэтому животворить слова его не может. И каждый должен говорить слова, которые он говорит, не как свои, а ориентироваться на то, чтобы в его словах, вот, собственно, его личного, своей отсебятины не было. И говорить слова как именно об общине, некого совокупного опыта, если говорить об опыте, а не своего собственного опыта. Он должен говорить о том, что Божье, а не то, что человеческое. И тогда действительно как-то получается так, что образ Христа, возвращаясь к изографам, к иконописцам, что образ Христа, не искажаясь, он узнаваем, что образ 10 века, что образ 20 века, он не искажается, он узнаваем, он полный, совершенный, но при этом каждый изограф оставляет какую-то свою неповторимость не потому, что хочет ее оставить, а именно потому, что не хочет ее оставить. Он хоть чем больше он скрывает своего, тем чем больше яркий и потрясающий по силе совершенства образ Христа он оставляет, тем удивительнее его изображение, то есть вот то творчество, которое он творит, оно указывает на неповторимость его уникальных свойств, на манеру письма, так что мы скажем Дионисия или Андрея Рублева или Феофана Грека не спутаем, но не потому, что каждый хотел из них показать свое «я» и свою неповторимость, а потому что каждый хотел раскрыть Христа через свое творчество, именно Христа, истину, то, что ему давала благодать Святаго Духа, а отсюда получалась неповторимость и изображаемо. Также и с писателями то же самое получается, что каждый думает не о том, чтобы сказать свое, а о том, чтобы сказать истину, сказать то, что велит сказать Дух Святой. И теперь понятно, что по существу-то у нас все с точностью да наоборот. У нас именно противоречие и прикословие наперекор действия, слова, образ, корень любой творческой интенции. Сказать как я на это смотрю, сказать, как я к этому отношусь, сказать, как я это вижу, слышу, понимаю. Главное выразить себя. Самовыражение и есть движение, противоположное соборности. Мы не хотим повторять, мы не хотим овладеть традицией, в том, чтобы в рамках этой традиции выразить то, что традиция выражает, истину, Христа, благодать. Мы хотим выразить через традицию себя, вот, оставить свой след, свою неповторимость, и понимаем, что традиция не выдерживает, она разрушается. Традиция создана для того, чтобы выражать Христа, выражать истину. Она рассыпается под действием самовыражения, самости, под желание сказать именно свое, а не то, что говорили все, выразить себя, а не то, что питало всех. Вот. И поэтому и соборность, и творчество разрушается, традиция разрушается, и творчество становится только самовыражением, выражением себя. Но важно, мы потом к этому когда-нибудь вернемся, важно, что под этим действием разрушается соборность. Соборность. И что мы видим? Каждый кричит о своем мнении. В рамках одного прихода, одного собрания, одной общины, одной епархии, каждый хочет сказать, чтобы услышали его. Каждый на любой вопрос прошлого, будущего, настоящего, грядущего, прошедшего, хочет выразить именно то, что он думает. Ему, да, конечно, каждый оперирует, ведь каждый понимает, что совсем отколоться от традиции нельзя, он сохраняет хотя бы формальную принадлежность церковной полноте. Но каждый оперирует осколками традиции, этой традиции именно так, чтобы выразить себя, свое мнение, потому что он начал говорить, он начал писать, он начал думать, он начал выражать именно движимый тем, чтобы сказать наперекор, сказать супротив, сказать именно то, что другие, вот он не согласен с мнением других, то есть изначальный пафос, изначальная интенция вот современного человека – это протест против некой общей точки зрения, хотя уже давно никакой общей точки зрения нет. Каждый сам по себе, каждый сам по себе, за себя, каждый выражает сам себе. Да, они группируются в некие люди современные, в некие общинки, в некие такие школы, традиции, общности, которые объединяют людей примерно одного склада, одного понимания, одного рассуждения. Но это на самом деле объединение условно, потому что они объединяют, их объединяет только одно – движение протеста. Вот как это говорили на излете советского времени на основании одного художественного произведения. Против кого дружите? Вот этот общий враг, общее несогласие, оно их объединяет. Случись так, что этого оппонента не будет, и они разделятся внутри своей могучей кучки на противоборствующие группировки, и так все далее, и далее, и далее, разобщаясь все больше и больше, потому что изначальным движением человека становится не утверждение традиции, в которой меня и моего не видно, не в желании выразить Христа и истину, а в желании выразить самое себя, выразить свое мнение, сказать, докричаться именно то, что я хочу сказать и о чем я хочу прокричать. Соборность ведь и есть опыт, традиция, правила, канон, выражение и постижение Христа. Но когда мне мой репейник очень дорог, моя репейственность меня просто завораживает, когда вот то содержание моей репейной жизни есть все, что у меня есть, тогда я не могу от этого отречься. Мне предлагают, вот, смотри, видишь, лоза, и ты принесешь виноград, привейся к ней. Говорит, ну и что виноград? А чем репейник хуже? А почему только виноград? Вообще все должны приносить виноград. Нет, я не согласен. Репейники тоже являются украшением жизни. А жизнь без репейника была бы убога, бедна, не так насыщена, не так полна. Ну что это за жизнь, где будет один виноград? Где все будут одними плодами виноградной лозы? Нет, жизнь должна быть более многообразной. И в сущности все это мое, если я стану виноградом, чем мое положение отличается от травы луговой в поле, где все на одно лицо? Я потеряюсь в этом, меня не будет, я исчезну, моя самобытность пропадет. Вот и носится каждый человек со своим, со своей репейностью, со своей шиповностью, со своей плевелостью. Он носится как с писаной торбой. Ему больше, кроме как своего самовыражения, самораскрытия, ему больше ничего не нужно. Он только тем и живет. Для него важно, где-то он готов присоединиться к лозе, он готов войти в церковь. Но чтобы благодатные силы, которые он почерпнет в церкви, помогли ему стать 4-метровым репейником, и чтобы листья были размером с крышу, вот тогда он согласен. А чтобы так, чтобы стать, привившись к лозе, маленькой виноградинкой, ну это нечестно. И горько, но вот часто люди приходят в церковь, конечно, это все очень сложный процесс, и такой многоступенчатый, многоуровневый. Бывает, человек приходит в церковь для того, чтобы стать 4-метровым репейником, но пока он живет в этой церкви, у него жизнь впереди, она меняется. Благодать Божья – великая вещь. И заканчивается жизнь человека тем, что он отказался от своей репейственности, и умирает, и смотришь, лежит на постели такая маленькая виноградинка, крошечная, но виноградинка. Не репей 4-метровый, а виноградинка. Он маленький плод принес, но он принес. Он отказался от своей самости и принес плод жизни. хотя такой крошечный и небольшой. А бывает и так, что человек и принесет виноградный плод, и начинает этот виноград срывать люди и наслаждаться, потом думает, так они же не мной наслаждаются, они же Христа славят, ну как-то не то, а я-то где в этом плоде? И человек может отпасть, и такие образы Священного Писания тоже приведены, можно не устоять и отпасть, и снова превратиться в репей, или стать, попросту говоря, засохшей веткой, которую бросят в огонь, и она никакого плода не принесет. Важно вот именно, как человек относится к самому себе. Готов ли он отказаться от себя, как это требует Евангелие, от самой души своей, для того, чтобы отречься, отсоединиться от того корня, на котором он растет и вырос на этой испоганенной земле, для того, чтобы впиться кусочками своего стебля в эту животворную лозу и согласиться, приложиться, присуществиться, измениться, преобразиться и принести плод виноград. И, конечно, вот это и есть отказ, держание за нашество, за свое самобытное бытие, за свою славу, за свою причинность. То есть я сам себя сделал, и плод – это чисто моя заслуга. И никто мне в этом не помогал, это все мое. Вот что смог, то и сделал. Ну, не нравится – не ешьте, но это мое, и от своего я не откажусь. Вот это многообразное проявление этого греха, это все грех, именно как он есть, а нам предлагается привиться к жизни, чтобы жить жизнью и принести плод жизни. Вот главная причина неуспешности в церкви – это держание за свое мнение, за свое взгляд, а не желание переделать свое в наше, в общее, в соборное, чтобы переделать свои мысли в то, чтобы вместить Христа, вместить истину, насытиться, насколько это можно, благодатью Святаго Духа. Всему этому учит аскетика. Именно вот как она есть. Не в смысле там чего-то, там от чего-то воздержаться или там тысячу поклонов положить. Аскетика как совлечение ветхого человека, вот совлечение себя репейника и встраивание виноградную лозу. Вот что такое аскетик. Как отречься от своей воли, от гордыни, как корни самолюбия и своей воли, и стать способным принести плод жизни.